На связи ролевой подвал. И это «Вводим» — подкаст о взгляде на настольные ролевые игры с точки зрения ведущего. Это третий сезон, где я, Вундер, ввожу большущее подземелье и песочницу в этом самом подземелье под названием Холсфорн Вул. И мы, как обычно, после игр собираемся с Массой, который у меня не играет, поэтому я рассказываю ему все секретики о том, как я к играм готовлюсь, что на играх происходит и куда расти. Привет.
Привет. Слушай, ты говоришь, песочницы в подземелье. Я подумал, а бывает ли в USR-ах иначе? Значит, подземелье большое имеется в виду, относительно большое. Не там, не на 5 комнат.
А, ты имеешь в виду, такое. Бывает ли подземелье, но не песочница?
Да. Если оно большое. Типа, ну, я понимаю то, что если оно там какое-то коротенькое, то там не надо, там просто некуда поместить всякое.
Это неизбежно возникает, поскольку многие модули написаны как раз из расчета на именно это. Даже если это не мега-данжен, а подземелье комнат на 20, то там уже могут быть какие-то фракции, даже если это фракции из одного персонажа состоящие, какие-то другие подобные интересности. Такая маленькая песочница.
Я думал, да, то, что я как будто вот все подземелья, которые около ОСР встречал, они все вот... Как это назвать? Песочным стилем? Или что это такое?
Да, у меня в голове подземелье — это синтез локации и ситуации.
Это, как называется, анонс выпуска про подземелье. Ловите его за хвост.
Серии подкастов про подземелье, да. Масса не один заметил, что подземелье даже маленький представляет собой песочницы, поэтому про это я буду рассказывать в этом году, да. А это тем временем... Выпуск номер 48, который был после встречи номер 48. Это ничего себе, какое количество происходящего. Напомню, Масса, что же было раньше.
На 47-й встрече Вик Триммер, это, если вы помните, гоблин, воровской король, барон, хирургий, как правильно писать, а еще торговец всякими редкостями орденвульскими, заключил сделку с персонажами, что те принесут ему артефакты Лерла Одноглазого. Вот. Сейчас шутка будет. Я же недавно в Фейт играл, у меня там был враг, Одноглазый Том. Ну, это проблема была. В ходе встречи мы выбили ему глаз. Я такой говорю, ну, он, короче, повязку передвигает, и он все еще Одноглазый.
Только по-другому, да,
теперь? Да, это была обманная повязка. Так вот, артефакты Лерла попросил принести. Это какой-то там тоже крутой вор из прошлого. И, собственно, персонажи направились к его... Что это, усыпальница или как?
Усыпальница — хорошее слово, да.
Вот, да. Они отправились к его усыпальнице, чтобы добыть эти артефакты. По дороге столкнулись с некоторыми неприятностями в виде скелетов вроде бы. И посидели на разных стульях, которые расставлены по Роденвулу. Посмотрели благодаря им на пропасть. Попили из фонтанчиков, все такое. Ну, короче, обычный вторник в Роденвуле. Мы идем и садимся на все, на что можно сесть.
Типичный приключенческий понедельник. И закончили мы встречу на том, что персонажи игроков вошли в усыпальницу, базово там осмотрелись, и мы решили не пропускать время между встречами, а начать 48-ю встречу там же, где мы и закончили 47-ю, чтобы успеть побольше наисследоваться. Поэтому подготовка к встрече у меня была предельно простой, потому что я знал, что в этой комнате находится, я знал, что в окружающих комнатах находится, и я задумал такой, ну, мы можем играть без проблем.
Далеко не уходите, можем поиграть, да?
Да. А то, над чем я призадумывался в рамках подготовки к этой встрече, там поблизости есть комната, и персонажи игроков в эту комнату зашли, поэтому это небольшие размышления окупились. В этой комнате изначально в модуле была возможность телепортировать персонажей в так называемый City of Brass. Это тоже модуль, это медный город или как-то так. И это маленький сеттинг даже, который находится в каком-то там, представляете себе какую-нибудь арабскую ночь в какой-то странной огненном мире с пустынями, ифритами, султанами и тому подобными вещами. Только там не люди в основном, а всякие джинны, и фриты, и прочие, и шайтаны.
Прикольно. А у тебя есть?
Нет, у меня ее нет. И, как ты помнишь, я изначально раздумывался над тем, что у нас не будет никакой телепортации в дополнительные всякие миры, потому что это сильный перебор. Да, здесь и так достаточно всего. Поэтому я раздумывал о том, что, с одной стороны, вот такая вот возможность куда-то телепортироваться — это прикольно, с другой стороны, не в City of Brass, а лучше куда-нибудь в другое место. Я решил стырить идею другой компании, которую я подсмотрел в прошлом, то, что эта комната позволяет тебя телепортировать единожды куда-то, куда ты скажешь. И я размышлял о том, что позволяет ли она телепортировать только... Там получается как? Эта комната телепортирует всех тех, кто в ней находится. Я вот думал, один раз она может телепортировать всех, кто находится, и после этого они уже не могут. Либо она вот так вот один раз работает на того, кто именно сказал, что нужно телепортироваться. И поэтому я пока что на самом деле не решил, как это прикольнее сделать, но мы к этому вопросу можем вернуться в будущем, в третьей части, где мы будем обсуждать, куда расти, поскольку там уже контекст будет и все такое. Вот. То есть я убрал вот эту возможность телепортироваться в какой-то дополнительный план, поскольку вот в нашей компании вот так. И мы начали играть. У нас было 3 игрока, у нас был сокращенный состав, у нас был Виконт, это жрец бога Тота, Аркантиец, то есть человек 4 уровня, у нас был Алиш, это Торкин, тоже человек, воин 3 уровня, и у нас был Сивалион, это полуэльф, волшебник 1 уровня, новый волшебник, который уже продвигается ко 2 уровню. И 3 ретейнера в группе, это Гоблин Эйс, это Каламанос, Аркантиец воин, и Асгалатус, это тоже Аркантиец, жрец бога Митры. Они оказались в усыпальнице Лерла, посмотрели вокруг. Там есть фрески на стенах, которые описывают некоторые эпизоды из жизни Лерла. И по этим фрескам можно понять про вот эти артефакты как раз, которые у него есть. У Лерла есть 3 артефакта. У него есть плащ, который игромеханически — это магический предмет, который позволяет, который тебе класс брони улучшает и позволяет становиться невидимым несколько раз в день. У него есть кинжал, который клевый кинжал, у которого немаленький плюс, и который магически еще замедляет врага. И у него есть мешок, который, во-первых, bag of holding, то есть этот мешок здоровенный, а во-вторых, этот мешок позволяет практически любые вещи из него вынимать. Ты засунул руку, задумался о чем-нибудь и вытащил это из мешка, там, какое-то количество раз в день.
Кролика можно?
Да, можно кролика, и буквально на одной из фресок есть иллюстрация того, как Лерл вынимает курицу из этого мешка, чтобы отвлечь волков. В модуле есть ограничения по поводу того, что конкретно вот так вот можно вытаскивать. И по этим фрескам можно распознать, что в этом есть прикол. Также в самом Арденвул есть книги, посвященные Лерлу, но персонажи игроков их не находили на данный момент. Помня, что Виктример сказал, что он хочет увидеть все предметы из усыпальницы, потому что Виктример, я подозревал, что непонятно, что это действительно какие-то могущественные магические предметы, потому что здесь, в этой комнате, очень многие предметы идентифицируются как магические. Это еще когда персонажи игроков здесь были в прошлый раз, у них был Detect Magic на них за счет того, что они фонтанчики попили, и они вот так смотрели, и там какие-то плащи висят, какие-то кинжалы лежат, на столе там разложены какие-то записки и прочее, и оно все магическое, и они такие: «Воу, это как-то стрёмно». И среди них как раз запрятаны вот эти вот 3 клевых предмета. А также посреди комнаты стоит пьедестал, а на пьедестале урна погребальная. И в этой урне прах самого Лерла. Персонаж игроков видит такой: ну, нам нужны все предметы, поэтому давайте осмотрим, во-первых, что здесь есть, как-то разложим, чтобы понять, нам вообще хватит места на то, чтобы все это утащить. Они все это начинают раскладывать, сгребают. Там есть несколько плащей, есть несколько кинжалов, чтобы обмануть, судя по всему, людей, которые случайно сюда пришли и не понимают, на что смотрят. Ну, то есть как персонажи игроков. И в сундуке они нашли мешок. Там была парочка. Там была какая-то сумка шелковая и мешок. И игроки такие: о, наверное, там в сумке и в мешках там, наверное, что-то есть. Они смотрят, но они пустые. Такие: блин, ну ладно. Кажется, мы все это можем унести за раз. Замечательно. И один из игроков, игрок Залиша, говорит: о, так вот мы же какой-то мешок тут вытащили, давайте я начинаю запихивать что-то в мешок. И я такой: о, отлично, ты запихиваешь.
Подождите-ка, да?
Да, я ему описываю, что ты запихиваешь мешок, запихиваешь. Там сумка на 50 слотов, условно. Вот. А оно все никак не кончается.
А он случайно угадал сумку, или она как-то выделялась, что вот это точно?
Там был мешок, который коричневый и невзрачный. И все истинные магические предметы Лерла выглядят вот так. Там мешок, он коричневый и невзрачный. Плащ, он из-за платок состоящий. А кинжал, это вообще на самом деле не кинжал, а он выглядит как нож для бумаги. Ну, знаешь, такой тупой нож, которым конверты открывают. И как раз Алиш начинает запихивать вот в этот мешок.
А как он угадал, что это тот самый мешок?
А вот он просто решил запихивать в мешок.
А, то есть это ты ему подыграл немножко, да?
Да, что технически это? Там можно было догадаться, что это какой-то особенный мешок, потому что на фреске, на которой Лерл вынимает из этого мешка курицу, чтобы волков отвлечь, он в зеленом колпаке, сам Лерл. И в сундуке, в котором лежал этот мешок был запихнут в зеленый колпак. То есть тут спасибо Ричарду Барт, ну что он вот такие вот штуки оставляет. Но игрок такой просто, ну я вижу мешок, я пытаюсь запихнуть в мешок. Я ему описываю, что этот мешок гораздо глубже, чем казалось. Игроки чешут репу и такие: о-о-о.
Заинтересовались немножко, значит.
Да, и игрок еще такой: блин, а он же... Там, если он такой глубокий, может быть, в нем что-то еще было, и он вытаскивает все, что он туда запихал, и шарится в поисках еще чего-то. И я помню, что этот мешок позволяет тебе вытаскивать что угодно. Я ему описываю, что Алиш шарится в этом мешке, его взгляд как-то случайно падает на вот эту фреску с курицей, и Алиш такой бам, вытаскивает курицу из этого мешка. Все такие: что? Виктример, видимо, шарит как-то ему, если ему нужны такие штуки. Игроки такие: блин, а мы будем ему давать этот мешок или нет?
Как они быстро наживают себе врагов новых?
Они крепко призадумались и такие: не, ну, нет, давайте мы ему все отдадим, так как Виктример, он ему говорил, что он заберет только часть, а все остальное они могут оставить себе. И он такой: ну, если он вдруг не возьмет этот мешок, то мы ему не будем говорить, что это такой вот особенный.
Конечно,
мешок
не возьмет, нашли дурака.
Вот. Они в результате запихивают все, все плащи, все кинжалы, записки. Там есть три любовные записки от самого Лерла к древним аркантийским женщинам каким-то. Записки какого-то интересного содержания, судя по всему. Но они на мифрик написаны все, но у нас есть люди, которые умеют читать мифрик. Они спрашивают: а мы узнаем какие-нибудь фамилии? Я в моменте такой: блин, хороший вопрос. Я решил, что на одной записке фамилии нет, на второй имя и фамилия непонятно, а на третьей это имя неизвестно, но вот фамилия Легарион. Это, судя по всему, какая-то родственница Изабель Легарион, которую не спасали. Вот сфера людей, игроки такие: хе-хе-хе.
Ну а что поделать, если это популярная фамилия?
В результате они все это запихивают, и у них остается урна, которая стоит на пьедестале. Потому что они такие: давайте мы напоследок ее оставим, потому что если что-то опасное, то наверняка это вот эта вот урна. И игрок за Алиша говорит, что ну давайте мы, может быть, ее там замотаем как-нибудь, ну, потому что если мы ее просто положим, она, скорее всего, рассыпется. Однако игрок за Алиша такой: перед тем, как мы что-то заматываем, я беру и приоткрываю ее. И я такой: окей. Что происходит в этот момент? Дух Лерла, который находится в этой урне, вылезает из нее и пытается вселиться в кого-то из персонажей. Он, написано, что он выбирает персонажа, у которого самая высокая мудрость и харизма. То есть если мы приплюсуем одно к другому, у кого самое высокое, в того он пытается вселиться. Я перед игрой аккуратненько так посмотрел в листы персонажей и увидел, что максимальная мудрость и харизма у Алиша и у Сивалиона одинаковые. И так как Алиш непосредственно открыл, я решил, что в первую очередь он попытается вселиться в него. Алишу нужно делать спас-бросок от спелс. Он делает его и проваливает. В результате Алиш слышит у себя в голове что-то такое, типа хихи, удаляющийся.
Удаляющий разум форматирования.
Там получается так, что Ричард Бартон пишет, что это не напрямую подчинение Лерлом тебя, а то, что Лерл у тебя такой сидит и тихонечко тебя подначивает на какие-то... Лучшее, что мне приходит в голову, это слово «озоровать». То есть он как-то там насмехаться над сильными мира сего, ставить их на место и в целом какие-то совершать непотребства разной степени, непотребности.
Иди своруй хлеб, иди своруй хлеб, я тебе сказал. Съешь корочку и выбросишь.
Там ему виконт такой: Балиш, да ты чего? Ну, надо же бы это аккуратно, а то вдруг бы чего бы это, там бы выпало. Я еще описываю, что Алиш, вот ты слушаешь этого виконта, он такой весь напыщенный, такой в оранжевых, там в оранжевом, у него там такая оранжевая роба под броней, чтобы, ну, было понятно, что это жрец тот, ну, так ненавязчиво. Вот, и он такой, типа, как индюк такой напыщенный, такой бу-бу-бу, Алиш, я ж тебе говорил. Вот, и Алиш там... Игрок понял и такой: окей, отлично. Я ему потом еще после игры в личку написал тоже об этом, так что посмотрим, что будет в будущем. Они в результате запаковали эту урну тоже, оглянулись по сторонам, больше в этой комнате ничего нет, кроме фрески большого письменного стола, и там постамента, на котором урна стояла. И говорят, что мы же можем, конечно, сейчас вернуться, но там еще было столько каких-то ответвлений и коридоров здесь поблизости. И они еще смотрят, а тут мало кто ходил, судя по всему, в последнее время. И такие, давайте мы сейчас здесь поисследуем, посмотрим. Они заходят в одну из комнат, вот как раз в ту комнату с телепортацией, о которой я говорил. Что они там видят? Угу. Это комната с оранжевыми стенами, посреди которой есть... там не совсем яма, то есть яма, она не глубокая, но там есть небольшой бордюр круглый. И внутри этого барьера, бордюра фактически, он там фут, что ли, высотой, бушует пламя. И здесь жарко в этой комнате. Игроки так заходя, о, стрёмно. Там заходит, один только заходит Виконт, видит на этом бордюре какие-то плавающие символы. И Виконт такой, о, у меня же есть... У него было заготовлено заклинание Light of Comprehension, которое, как Read Magic. И в модуле как раз описано, что эти символы плавают, но если Read Magic на них скастовать или что-нибудь такое сделать, то они складываются в текст. И он колдует, и текст на этой штуке читает что-то вроде «Огонь правды очищает разум и перемещает тело тех верующих, которые провозглашают, что тот там повелевает, там, тот rules». И в этой яме, ну, за этим бордюром сидит фактически элементаль огня, здоровый, от которого и бушует все вот это пламя. Виконт такой, о, кто провозглашает, что тот повелевает. Виконт на мифрике громко провозглашает, и огонь прекращает жарить его. Он такой, о, ничего себе. А он сейчас смотрит, в центре этой ямы есть большой золотой ключ. И он такой, о, я пытаюсь войти.
Не знаю зачем, но нам надо.
Да, да. И он говорит, что раз меня не жарит, я вхожу в эту яму, прям в огонь. И этот элементаль, когда он входит, выходит с ним на связь и говорит, что тот ценит твою любовь, хочешь ли ты быть очищенным или перемещенным. А перемещенным — это вот как раз переместиться куда-нибудь, а очищенным — там ты кидаешь D6 и происходят какие-то приколы. Викон говорит, что он хочет быть очищенным, с ним происходят приколы. Там его лечат и с него снимают все проклятия. Но так как на нем не было проклятий, то это, ну такое...
Да. Выстрел в пустоту, в молоко.
И очищен персонаж может быть только один раз за его жизнь. И перемещен тоже. Точнее, перемещен изначально в модуле сколько угодно раз, потому что ты перемещаешься в странный какой-то City of Brass. Но в моем случае я решил, что один раз в жизни. И Виконт берет этот ключ, конечно же. Это ключ от секретной двери, которая находится в этой же комнате, но ее персонажи не нашли, потому что ее сложно найти.
Ты легко потерять?
Это Виконт единственный, кто заходил в эту комнату. И они такие, о, хорошо, нормально. Давайте пойдем посмотрим в других комнатах. Они заходят в другую, которая рядышком, и там есть саркофаг некоего Якина Гордого. И это какой-то чувак, который древний герой, который жил еще тогда, когда жили сами Арден и Вул, и он им помогал.
Какой он?
Он не настолько же крутой, но он им помощь какую-то оказывал. Там даже на одной из фреск изображен он, и он держит плащ самой Арден. И игроки такие, о, ничего себе. Они открывают саркофаг, там нет костей, а там есть комплект брони древней аркантийской. Это не латы аркантийские, а что-то попроще. Выглядит оно впечатляюще. И там есть небольшая шкатулка из слоновой кости. В этой шкатулке, на самом деле, кости этого Якина. Но игроки не открывают шкатулку, они такие, о, отлично, какая-то броня и тому подобное. Они берут эту броню, там, Виконт ее надевает, выглядит впечатляюще. На самом деле, эта броня определяется как магическая, но она не магическая, и она только выглядит хорошо, она, на самом деле, ломается достаточно быстро.
Это что, паленые?
Технически, это то, что жрецы то-то когда-то изготовили, потому что настоящей брони Якина, похоже, не сохранилось. И даже сами кости в его саркофаге, они не саркофаги, в этой шкатулке, они все какие-то пожженные огнем. То есть умер он, кажется, смертью странной какой-то.
Ну, хотя бы не падающим с неба, столбом огня.
Да, справедливо. После этого игроки все это забрали, но не открывая шкатулку, Викон там щеголяя в этой новой броне, они такие, а, там было еще какое-то ответвление. Они заходят в еще одну комнату, и эта комната с, там так это называется, зал мистерий, Hall of Mysteries, или зал тайн.
Да, какому-то богу принадлежит или просто так сам по себе?
Да, да, она принадлежит конкретно Тоту. Там есть несколько статуй богов, в среди которых есть Сет, но самая большая статуя в этом зале — это статуя Тота, которая стоит у северной стены. Ты, получается, заходишь на небольшой балкончик, из балкончика спускается лестница, и когда кто-то из персонажей спускается с этой лестницы, через пару минут начинает происходить одна из вот этих мистерий. Их там всего три, я случайным образом кидаю. Какая-то начинается из мистерий, и там одна из статуй, точнее, две там статуи приходят в движение, статуя Осириса и статуя, по-моему, Исис. Это древние аркантийские боги. Они начинают друг друга бить, но тот в какой-то момент на Мифрике говорит им «Остановитесь!» И у Осириса выпадает...
Жопа.
Не совсем. Его оружие. Это флейл. Это такая палка, у которой на конце... Это не кистень, а как это называется? Я не помню точно, как она называется. В общем, дорогой слушатель, ты можешь загуглить флейл. И там понятно будет, как она выглядит. Получается, и вот, и все замирает. Игроки такие, блин, а что... Так, а дальше что? И тот говорит, что мудрый должен рассудить. Игроки смотрят на вот этот выпавший флейл. И такие, ну, значит, нам надо что-то с ним похоже сделать. И Алиш говорит то, что давай я его беру и хочу как-нибудь что-нибудь где-нибудь там шлепнуть. Как только Алиш берет этот флейл, все остальные персонажи магическим образом замирают, а голова Исис, Исис — это богиня или бог с головой льва. У нее отваливается технически голова, там, вот ее голова льва превращается в большого каменного льва, который спрыгивает и начинает меситься с Алишем.
Опять жопа не отвалилась.
Там у Алиша чуть не отвалилась жопа, но Алиш, у него там высоченный класс брони и... Он хороший, могущественный воин, поэтому он забарывает этого льва. Там получается так, что кто забарывает этого льва, тому тот дарует плюс, по-моему, 3 хитпоинта навсегда. Он такой, о-о-о. Я еще описал, что Алиш возносится от него, там оранжевый свет такой. И будто бы вот это вот, после этой оранжевой вспышки игроки моргают, и как будто ничего и не было. Статуи стоят по бокам, вот эта каменная крошка, которая от них отлетала, она вся испарилась. Игроки такие, о, ничего себе. И там написано так, что одна из этих трех мистерий происходит, когда игроки входят. Однако игрок за Алиша такой, о, и у него остался вот этот флейл в руке, который технически флейл плюс один. И он такой, о, там статуя то-то. Он говорит, я хочу шмякнуть ей в колено, потому что, ну, это что? Ой, то-то, статуя сета там есть. Они не хотят шмякать статуи то-то.
По крайней мере, сейчас.
Я призадумался о том, что технически эта мистерия закончилась, и они все еще здесь. И меня как бы запускать следующую мистерию или не запускать, не знаю. Но после того, как он шлепнул Сету по колену, я такой, о, нормально, мы запустим сейчас одну из мистерий, одну из двух. И там в обеих участвует статуя Сета, на самом деле. Поэтому статуя Сета приходит в движение, игроки сначала такие, о, что? Но нет.
Вынесите флюг Гихайма.
Да. Там технически происходит еще одна мистерия, где Сет с одной стороны, и я не помню, какая богиня с другой стороны. И факт в том, что Сет там раскалывает статую Осириса на много кусков. Не ту статую, которая стоит у стены, а маленькую статую.
Ну, он взял, которую проще раскалывать. Вот, представляешь, он взял большую.
И дальше мистерия состоит в том, что нужно сложить эту статую назад. Однако Сет, после того, как он ее сломал, у него изо рта вываливаются 3 огромные ядовитые змеи. И вход из комнаты магическим образом закрывается. Начинается махач, потому что змеи злые. Игроки довольно быстро понимают, что надо сложить, кажется, потому что они видят то, что там на много кусков оно разлетелось. Но они такие, там сначала 3 змеи, нужно убить 3 змеи. Во время боя чуть не помирает Алиш. Змея попадает по Алишу, а когда по тебе попадает 2-3 змеи, ты делаешь спас-бросок. Алиш делает спас-бросок и не проходит его. Алиш падает. Такой...
Ура!
Я описываю, что у вас есть один раунд. Если вы не успеете что-то придумать, то Алиш погибнет. И Викон такой, о, у меня есть заклинание на свитке, нейтрализация яда, и он...
О, как пригодилось.
Заявляет заклинание, выигрывают они инициативу, он... Точнее, они не выигрывают, там одновременно все это происходит, но Алиш не получает атаки по нему, он произносит, прикладывает руку, Алиш стабилизируется. В следующем раунде, правда, умирает Каламанос, потому что он тоже получает змею и не прокидывает спас-бросок. И все, нейтрализ-поиз больше нет, поэтому Каламанос в результате
печаль.
Умирает.
Каламанос.
Убивает этих трех змей, быстренько собирают статую. Точнее, они почти ее успевают собрать, там вываливается еще одна змея, но они таки с ней тоже расправляются. После этого мистерия закончена, все так же ярко-оранжевая вспышка происходит, они, игроки, оглядываются вокруг, точнее, персонажи игроков оглядываются вокруг, как будто бы ничего не было, за одним исключением. Вот эта вот маленькая статуя, которая стояла, она все так же стоит, и теперь она из чистого золота, и стоит она 5000 золотых. Игроки такие...
Каламанос не оглядывается.
Да, Каламанос не оглядывается, потому что Каламанос лежит и мертвый. И игроки такие, блин, там возможно. Они почему-то подумали, что будет третья мистерия, ну и так и есть. Они такие, блин, нас Каламанос же уже, ну то, что он мертв, надо с ним что-то сделать. Они такие, о, там же была яма с огнем. Давайте мы его туда положим и пафосно сожжем. Наденем ему вот эту вот броню Якина, который уже успел немножко поломаться.
А ты напоминал, какое у него мировоззрение в этот момент?
У кого?
Ну, кому предлагали там сжечь?
Я не помню точно, кто предложил сжечь. У меня в голове это звучит легитимно, потому что они такие не типа, ну, не давайте мы просто его бросим там в яму, чтобы он сгорел. Они такие, давайте мы его в броню Якина облачим и красиво так придадим его огню. Они, ну, потому что броня уже успела поломаться там на Вильконте. Они это делают, они заходят в ту комнату, и в этот раз в комнату заходят трое, в комнату заходят Виконт, Алиш и Сивалион. Асгалатус и Эйс остаются у входа. Виконт и Алиш объясняют Сивалиону, что нужно сказать, там тот повелевает на Мифрик, чтобы отпустил вот этот вот жар. Алиш пафосно заходит с трупом Каламанаса в эту огненную яму, так как Каламанас ничего не говорил, Каламанас начинает гореть. И у Алиша в голове возникает голос элементаля, который говорит, что тот ценит твою любовь. Ты хочешь быть очищенным или перемещенным? И Алиш говорит, что я хочу очиститься и переместиться. Мы кидаем по табличке очищения, Алиш получает там Magic Resistance на несколько недель. А по поводу переместиться, элементаль спрашивает его, куда именно? Алиш такой, в Гостервик. И в этот момент я призадумываюсь на несколько секунд, потому что куда именно и в Гостервик? Ну, в Гостервик большой. И я задумываюсь.
Ну, достаточно.
Куда бы я переместил? Наверное, в самое старое здание в Гостервике. Это Лазурная крепость. Это первый хе-хе-момент, который происходит. Второй хе-хе-момент, который происходит, Алиш понимает, что его окутывает так огонь, шух, который его не жжет. Ну, там при очищении то же самое происходило. И двух остальных персонажей, которые в комнате, тоже окутывает огонь, и они пропадают вместе с телом Каламанаса. И есть Асгалатус, ретейнеры, которые стояли в этот момент снаружи комнаты, такие, Гоги, они еще без нас улетели.
А они смогут вернуться обратно самостоятельно?
Это второй хихе. И третий хихе в том, что когда персонажи игроков в этом вихре пламени, они появляются на крыше этой лазурной крепости. И окружающие рыцари с баллистами такие, чего? Они вот так появляются.
Ты зачем туда забрался,
дурак? А у Алиша в руках наполовину обугленный труп Каламатаса. Вот, после этого у них происходит...
Приятное соседство.
У них происходит интересный разговор с Мартином, это замначальника рыцарей Лазурного щита. Он у них спрашивает о том, что, а как вы, ну как так получилось? Потому что, ну, мало ли что.
Вдруг так сейчас все ходить начнут, мы тогда там поставим.
Да-да-да. Игроки отвечают, что вот, мы там зашли в какую-то огненную яму, там бла-бла-бла. И я решил о том, что Мартину может быть нужно. Мартин, во-первых, поспрашивает о том, что там вокруг, а во-вторых, он попросит карту от того места, где находится ковер, к вот этой вот огненной яме. Игроки, скрипя зубами, такие... Блин. Они ему примерную карту рисуют до туда. И тут, да, до них доходит, что если эскалаться-то нет. Игроки сначала думают о том, что, может быть, они сами найдут, потому что там недалеко. Но потом игроки такие, блин, нет, да, их надо вызволять, потому что кто узнает, что с ними случится, пока они идут. Там, конечно, недалеко, но это же небезопасная территория. Поэтому они быстренько спускаются вниз на ковер, оказываются в землях зверолюдей, на телепортационный ковер, который там в подвале Лазурной крепости.
Они уже все подвалы обшарили. Сначала ничейный, там, ну, или этого Ланхиус, потом подвалы гоблинов, подвал, тут подвал, везде подвалы.
И, получается, они быстренько-быстренько идут, и я еще решил кинуть, точнее, там не кинуть, там буквально несколько комнат пройти ретейнером. Я покидал, были ли случайки у ретейнеров? Нет, у них случаек не было, поэтому они, получается, они так сошлись. Одни пришли с одной стороны, рассели на другие с другой. И тут мне выпадает случайка в этот момент. Как раз,
все падает,
да, как раз со стороны ретейнеров. Они, получается, стоят вот так. Там ретейнеры в комнате, где находится большой стул, а персонажи игроков в комнате с другой стороны расселены, на которой маленький стул находится. И в этот момент у меня выпадает случайка, но случайки выпадает серая слизь. Это та слизь, не именно та, но это тот же вид слизи, который эльф ослепил не так давно и разъел ему аркандейские латы. Происходит парочка напряженных раундов, когда персонажи пытаются, точнее, не персонажи, а Каламанас и... Ой, тьфу, Эф Каламанас, Каламанас больше нет. Асгалатус и Эйс пытаются перебраться быстро-быстро-быстро через эту расселину. Игроки, персонажи игроков настреливают в эту слизь, пытаясь ее как-то задержать. Виконт там произносит Holy Name, имя Тота громогласно распространяется по всему, по всей расселине.
Блин. Слово такое. Как Россия прямо, только расселенная.
Я думал, как бы это назвать, потому что это Great Chasm. Расселенная — это как-то забавно. Потому что пропасть как... Ну, пропасть, ну это... В результате, когда перебирался Эйс по веревке, слизь разъела веревку, и Эйс пафосно такой... Уи-и-и! Я кинул, но он прошел по реверку ловкости, поэтому он не упал совсем вниз в расселенную, а он в результате выбрался назад, и персонажи игроков быстро в темпе вальса возвратились назад к телепортационным коврам, вуп, оказались в Гостервике и громко-громко выдохнули такие.
Приключение на 15 минут.
После этого они решили такие, ну, отлично, давайте тогда мы отдадим, разберемся с тем, что мы отдадим Виктримеру и вот тому подобное, подвяжемся. Они принесли Виктримеру все это добро, разложили у него в здании его фактора на большом обеденном столе. Виктример ходил с увеличительным стеклом, разглядывал. Я еще подумал о том, что Виктример, ну, скорее всего, не знает, что игроки знают о предметах могущественных. Поэтому если он возьмет один конкретный мешок, один конкретный кинжал и один конкретный плащ, игроки такие: «О, теперь мы знаем, как выглядят какие-то редкие предметы, которые были нужны Виктримеру». Поэтому я у себя в голове решил, что Виктример возьмет два кинжала, два плаща и два мешка, чтобы немножко сбить. Да, замести следы. Поэтому я описываю, что он берет вот такой кинжал и вот этот нож для писем, что он берет там один плащ и вот этот плащ из оплаток, и что он берет фиолетовый мешочек и вот этот коричневый мешок, и игроки такие: После этого Виктример, значит, их благодарит, он там... Я еще подумал о том, что он же наверняка им какую-то награду отсыпет, потому что и в внутриигровом эквиваленте все вот эти три артефакта, они там 50 плюс тысяч золотых стоят. Поэтому я решил, что Виктример им отсыпет денег. Я посмотрел, сколько опыта даются за эти три артефакта, и это примерно 10 тысяч. Я такой: ну, нормально, если он, например, 10 тысяч отсыпет золотых, это дорого, но... Это могучий артефакт. И Виктример очень сильно хотел бы их заполучить. Игроки такие еще: Виктример, а как насчет того, что ты оставишь себе деньги, но мы вот этот вот мешочек заберем? И Виктример такой: о-хо-хо-хо-хо, я посмотрю тут это.
Это сколько нужно денег за него предложить?
Немало, я подозреваю. И Ричард Бартон еще описывает, что если кто-нибудь узнает, что у каких-то персонажей есть вот эти реликвии Лерела, поскольку они, похоже, широко известны в узких кругах, то любой клевый вор захочет их себе заполучить.
Вор или член гильдии.
Да. И игроки после этого с Виктримером немножко разговорились. Когда они открыли этот мешочек, увидели там 10 тысяч золотых, игроки такие: о-о-о-о! Игроки еще решили отдать Виктримеру урну погребальную самого Лерела. И Виктример такой: о, это нормальный такой жест с вашей стороны, я это запомню, уинь-куинь. И Виктример им в паре слов рассказал то, что как раз любой уважающий себя могущественный вор захочет заполучить эти артефакты. Игроки не провели параллель о том, что он вроде как глава фактора, а вроде как не вор. Но они знают, что он бывший приключенец. И Виктример — это персонаж, это один из персонажей из компании самого автора, Ричарда Бартона. То есть при желании я могу в группе в запрещенной соцсети поспрашивать, чтобы игрок за этот персонаж бы сделал. Но пока вроде бы бьется. После этого персонажи игроков с новоиспеченным, не сказать, что союзником, но Виктример теперь им благодарен. Они решили еще поделать пару вещей перед тем, как мы закончили встречу. Во-первых, Псевалион, будучи Magic-юзером, игроки знали, что у двух колец, которые они вытащили давно, я не помню точно, на какой встрече, там, где еще была ситуация, когда хафлинги их не заметили, но игроки решили бить первыми.
А, ну это не так давно было. Вроде бы.
Да, там было два кольца из белого золота. Игроки знали, что они работают как кольцо защиты, Ring of Protection, однако у них были еще какие-то свойства. Я им накинул, что вы, кажется, понимаете, что у них еще что-то есть, но надо понять, как их активировать. Севалион, как волшебник, он произносит заклинание Identify, которое у них было на свитке, по-моему. Там с определенной вероятностью ты можешь понять, что делает тот или иной предмет, и Севалион выкидывает и узнает, во-первых, слово активирующее, а во-вторых, что у этого кольца еще два дополнительных их свойства. Причем они забавно работают. Когда кольца находятся на разных людях, один из людей может активировать кольцо и добровольно в одном случае стать магически слепым, а обладатель другого кольца в этот момент становится невидимым, как на него закладывается заклинание невидимости. И это вот одно из свойств. А второе свойство, когда активирующий получает минус к классу брони, то есть хуже его класс брони становится, а на другого человека вешается заклинание «Shield». Особенно с невидимостью — это большая такая фигня потенциально, потому что это бесконечная невидимость так-то. Вот, и ну, игроки вообще, да. сильно тоже этому порадовались. И говоря про слепоту, у нас же был Элиф, который не так давно потерял зрение в схватке с серой слизью. И я накидывал ему о том, что в свете вот этого факела, странного проклятого, Элиф все видит в черно-белом свете. Поэтому игроки заплатили 1000 золотых местному храму Митры на то, чтобы снять проклятие с Вайна. Они это еще на прошлой встрече сделали, но они пока что факел аккуратненько прибрали в мешок. И Элиф говорит о том, что раз такое дело, значит, мне нужно взять этот факел. Берет факел, он загорается черным светом. И Элиф теперь видит, правда, только на 20 футов вокруг, но видит.
А еще призывает нежить.
Да, получается, нежить притягивается к этому факелу, да. После всех этих приключений мы закончили встречу. И тут мы перетекаем в «Куда расти?». У меня есть парочку вопросов, вбросов и прочих интересностей. Маленький первый вброс. Игрокам достался флейл, плюс один, магический, выпавший из руки статуи Осириса.
Это цепь же получается, да, какой-то? Цеп?
Да, цеп — это приемлемое описание. Да.
Это булава на ниточке.
Да, вот, да, булава. Все так, булава на цепочке, да. И так как в моей компании нет предметов, которые просто дают тебе плюс один, у них всех есть какие-то дополнительные приколы, я подумал о том, что какие свойства могут быть у цепа плюс один, который вот такой вот из рук статуи Осириса. Осирис в мире Магай — это бог с нейтральным мировоззрением, древний аркантийский бог. Он бог смерти, наказания, справедливости, загробной жизни. И его божественный символ, один из его символов — это перо. Ну и оружие — это вот цеп.
Мне в голову пришла идея, что это... Им можно бить далеко. Ну, в смысле то, что это... Да, он там может удлиниться на какой-то...
Правосудие найдет тебя.
А либо действительно это... Правосудие найдет тебя и... Там можешь ударить кого-то даже, если ты не можешь ударить кого-то. Например, там за стеной
звучит
стоит.
Звучит неплохо, да. У меня еще была идея о том, что если говорить про вот боевые какие-то приколы, что ударив кого-нибудь, ты можешь раз в день на него, например, hold person произнести или что-нибудь такое. Это штука, которая не совсем парализует человека, но обездвиживает его. Такое... И ты только глазами можешь вращать. Бог смерти — это не совсем смерть, но это... Ну, почти.
Можно к наказанию как будет это прицепиться. Как можно цепом наказать?
По жепе. Вот. И идея с тем, чтобы там наказание вот про то, что ты можешь либо далеко бить, либо, может быть, как-то ты... Тебе проще там цель как-нибудь выбрать или что-то такое, что, мол, наказание вот конкретно тебя оно найдет. Это забавная идея, можно над этим поразмыслить.
Или, знаешь, это... Он бьет того, кто виновен. Знаешь, это... Там, не знаю, попались тебе два гоблина, которые спорят. Это, и оба обвиняют друг друга в том, что это... Это он сделал херню, не это он сделал херню. Ты такой бьешь одного из них, а получает урон тот, кто виноват.
О, это буквально бейте всех, Господь узнает своих.
Да.
Или может быть такое, что у него, например, какая-то вероятность определить ложь или как-то вот так.
Да,
такой, о, плохо. Нет, это на самом деле ты виноват. Гоблин, боблин.
Ты можешь задать какой-то один вопрос, а эти должны ответить честно на него, да?
О, это забавно. Это забавно звучит, да. Неплохо.
Ну, причем это вот именно должно быть какое-то связанное с преступлениями, как будто какими-то, ну, или это с грехами, возможно, чем-то. Ну,
звучит интересно, есть над чем подумать, да.
А если он соврет, то получает по башке дубиной.
Справедливое наказание.
Наказание и наказание.
Второе из разгонов, которые пришли мне в голову. В этот раз Виконт по всей расселине, как я и говорил, тут озвучил имя то-то. Они еще в эту серую слизь кидали маслом и потом поджигали ее. И все это не так далеко от места, где обитают хафлинги Пламторна. И у них есть обзор вот в похожих вот этих вот помещений. У них нет прямого обзора, потому что там расселина загибается. Но... За счет того, что персонажи игроков были там уже несколько раз, и несколько раз они светили там своими факелами, и вот особенно сейчас, хафлинги Пламторна теперь абсолютно точно уверены, что там не просто какая-то расселена, там что-то есть. Я думаю, что они в будущем попытаются перелезть через расселину и что-то там где-то покопаться. И забавного еще на противоположной стороне расселены от дыры в расселине, где хафлинги живут, у них там есть пара дыр. Напротив одной из этих дыр располагается гробница одного из Рудишва, на самом деле.
Как они близко неожиданно сели.
Она там заросла немножко всякими лианами и прочим, однако она там есть. Она там защищена, конечно, если ты до нее дотронешь, тебя током шандарахнет. Но, может быть, кто знает. Может быть, есть какие-то особенности. Или, может быть, кто-нибудь с хафлингами какие-нибудь приключения договорятся, и они им помогут так перебраться через расселину. В общем, я думаю, что на той стороне будет какая-то движуха. Если персонажи игроков-то в следующий раз придут, то там что-то будет.
Увидит там лестницу.
Да, что-нибудь такое. Или хотя бы вбитые шлямбуры и прокинутые веревки между ними, по которым кто-то точно лазил уже, которых здесь не было. Третья идея, которая чуть больше, и которую я накинул игрокам как раз в конце этой встречи, я немножко забыл сказать об этом, когда мы говорили о том, что было на самой встрече. В самом-самом конце игроки, так как у них на руках был наполовину обгорелый труп Каламаноса, они решили, что нужно его тогда похоронить здесь, в Гостервике, на кладбище. И у них же есть 4 могилы прыгунов уже.
Потому что им, походу, нужно этот склеп свой делать с прыгунами.
О, это прикольная идея, да. Склепа они не додумались пока что. Им пока что только могильщик местный предложил, что я могу побольше угол здесь выделить.
По скидке. Постоянным клиентам скидки.
И когда они пришли хоронить Каламаноса, они увидели, что могилы предыдущих 4 прыгунов недавно были раскопаны. Они не настолько несвежие, как должны были быть. Да. Что мной двигало? Мной двигало следующее. Я думаю, что игроки, не исключаешь, на следующей встрече будут что-то на эту тему узнавать. Как я и говорил, культ хочет заполучить прыгунов теперь. И длань судьбы еще. И я думал о том, что за что бы культ мог заплатить денег. Там с живыми или мертвыми. Живыми больше денег, мертвыми не так много денег. Я думаю, что если притащить культу какие-то случайные головы кого-то, то культ такой, ну окей. Я думаю, что культ прознал, что у прыгунов есть какие-нибудь свои пряжки, потому что у персонажей игроков есть вот такие вот пряжки особенные. И я думаю, что культ, помимо того, что принести ему какую-нибудь голову, еще и принести им какие-нибудь пряжки вот эти, от прыгунов. И игроки, когда хоронили персонажей, они эксплицитно говорили, что мы кладем туда и пряжки тоже. И я решил, что наверняка кто-нибудь, связанный с культом, просто на шару попытается раскопать могилы, потому что, ну, можно спросить о том, где тут кто похоронен. Может быть, у них даже были какие-нибудь, так как они какое-то количество денег потратили на похороны, может быть, у них были какие-нибудь деревянные таблички. И я не знаю, тронули сами тела. Тела ретейнеров, скорее всего, нет, потому что пряжек на них не было. А вот тела Актеля и Эда, на которых пряжки были...
Опять они многострадальные просто.
Все еще. Вот это, с первой встречи они все еще участвуют в событиях.
Это как в анекдоте про стюардесс. Да?
Про то, как ее закопали, а потом опять раскопали.
Да.
Вот здесь, да. Раскопайте воины и жреца, да. Поэтому это еще натолкнет на... Может быть, даже как раз по поводу того, что будут какие-нибудь пергамент с тем, что там будет нарисована вот эта вот пряжка, и там разыскивается награда там какая-нибудь. Может быть, могильщик нашел о том, что он видел там что-то раскопанное, и рядом лежал вот этот пергамент.
Это потом в будущем появятся поддельные пряжки.
О, забавно. Это вот так вот. И я думаю, что нужно подвинуть побольше ситуацию, как какую-то общую глобальную ситуацию. Например, вот сейчас персонажи игроков опять внезапно оказались на крыше лазурной... Точнее, это первый раз, когда они оказались на крыше лазурной крепости, но не первый раз, когда они какими-то внезапными телепортациями кого-то удивляют. Я думаю, рыцари лазурного щита будут потихонечку начинать входить в контакт с детьми Дейну. Так как у них ковер-то, вот же он тут, прямо здесь, поэтому...
Да. Но с другой стороны, дети Дейна...
А игроки еще такие, блин, кто нас сдал. Наверняка, если рыцари лазурного щита, может быть, они уже потихонечку входят в контакт и просто как-то обмолвились, что этот... Так что, кто знает. Ну, хотя, не знаю, насколько, на самом деле, это хорошая идея связать это одно с другим, потому что Виктример у меня в голове сам...
Не, ну, может, не скажешь, никто их не связывал. Не, ну, то, что они уже начали, ну, почему нет? А этот сам догадался, собственно, тоже это. Мне кажется, нормально то, что игроки там пошли по какому-то ложному следу, пускай идут.
При этом у меня еще есть в голове такое, что это большое потенциально подспорье для детей Day, но если рыцари лазурного щита вот так вот получат доступ внутрь, и у них там будет какой-то маленький форпост. При этом у меня еще в голове то, что мать, сама Дейно, она вряд ли захочет иметь дело с какими-то там рыцарями с поверхностями, с поверхности. Поэтому рано или поздно, гипотетически...
Рыцари с поверхностями.
Название для выпуска готово. Поэтому в результате у нас может натурально случиться эпизод о том, что мама мне запрещает с тобой разговаривать.
Да, вполне. Слушай, в принципе, дети, если бы они отдельно от Дейну были, то они бы, наверное, неплохо так могли взаимодействовать с рыцарями, потому что, ну, они же тоже сами по себе такие вояки.
Да, да, справедливо. У них и прошлое милитаризованное, и настоящее тоже. Да, они прямо вот про старые, конечно, больше аркантийские военные традиции, но вполне себе, да, аркантийские воины. И, может быть, сами рыцари лазурного щита это тоже заприметят, о том, что они уж, ну, как-то устаревшие, конечно, но что-то в них есть такое вот.
Задатки.
Да, рыцарь на полставки, да, а не маленького размера.
Да, да. Но когда рыцари узнают про Дейна, они поймут, что она плохой человек, и захотят ее свергнуть, чтобы потом свою власть принести детям без Дейна уже, чтобы... было.
Да.
Вот, и это будет такое ответвление ордена. Странное, но прикольное.
Это забавно звучит. И Дейна будет очень зла в этом случае. Еще тут, да, получается, они, конечно, могут захотеть свергнуть, однако подразумевают, что дети Дейну, они там за Дейна и двор стреляют в упор, поэтому тут интересно, интересно может быть, интересное развитие событий.
Ну, это значит, должна быть, ну, это не с бухты-барахта, а прям какая-то миссионерская миссия. Да. Миссия миссионерская. Может так сказать или нет?
Приемлемо, да. Это звучит интересно, да. И, скорее всего, не перед этой встречей я это делал, а чуть раньше. Я кидал по целям фракций текущих, и культисты Сета добрались до лабораторий, и они очистили лаборатории. В чем это выразится снаружи, я думаю...
В том, что лаборатории чистые.
Да, я думаю, что любой следующий патруль культистов Сета, который будет встречать персонажей игроков, с ними будет маленькое животное Сета, вот эта вот собака с раздвоенным хвостом.
А есть крыса какая-нибудь?
Крыса Сета, к сожалению, нет. Есть вот эти вот собаки.
А шпиц Сета есть? Ну, ты видел, какие они безумные?
Да-да.
Мелкие собачонки.
Вот это вот неплохо, да, представляешь, ты идешь из темноты такой.
И тень здоровая сначала выходит, потом это маленькая собачонка.
Да, а потом она со скоростью 150 футов бежит по стене и выгрызает тебе в лицо, да. И такой, ой.
Кажется, пора делать прививки от бешенства.
Если доживем. Вот так вот, я думаю, да. События, мир живет, развивается, события куда-то движутся. Плюс потом в будущем мы можем поразгонять о том, что сами рыцари лазурного щита вытащили из культиста Сета, который у них теперь в застенках есть. Но это будет потом. Я поразмыслю и, может быть, что-нибудь принесу.
Забавно вообще, что эти рыцари так аванпост я заимели, как бы, да? А они там уже начали обустраиваться или еще
нет? Нет, еще нет. Я думаю, вот начнут как раз, когда у нас сейчас закадровые будут, и в рамках этих закадровых что-нибудь, да, выйдут на контакт ребята как-нибудь.
Не, ну выйдут-то просто потому, что они там уже могут же.
Это... Ну да, и, ну, соответственно, после того, как выйдут, они начнут что-нибудь делать на эту тему, да.
Переносить всякие туда припасы, там, организовывать эти... Койко место, дозорные пункты какие-то, ну, в таком ключе.
Я думаю, да, поскольку эта комната, она находится на отшибе относительно других комнат детей Дейно, поэтому, как минимум, в одной, там, ну, может быть, в паре окружающих комнат, я думаю, что... Я, конечно, покидаю, может быть, там все выпадет максимально отвратительно. Посмотрим.
Или выпадет, наоборот, все идеальное, там, они...
Скорее всего, должно быть приемлемо, потому что у них и алаймент одинаковый, и те милитаризованные чуваки. Дейна тут только как темная лошадка может в какой-то момент прийти и что-то, какие-то свои условия поставить. Однако Дейну пока что не в курсе, я думаю. Это не настолько большие изменения происходят.
Это пока полуростыки, точнее, пока еще не поняли, что происходит, да? Насколько большие изменения.
А знаешь, дорогой слушатель, в чем в подкасте «Водим изменений» нет? Еженедельных приколах от массы. И это новая аркантийская мудрость.
Сегодняшняя мудрость от Синеки. Для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они были со мной, я знал, что их утрачу. Когда я их утратил, я знаю, что они были со мной. Это как раз случайно получилось к вопросу о выкопанных могилах.
и умершем Каламанасе, которого мы знали с первой встречи, да, буквально. Это был NPC, это был друг Эда, про которого мы тоже сегодня говорили, да, как раз.
Который умер быстрее, чем его друг.
Вот такие дела, дорогой слушатель. Это был Вадим, третий сезон, выпуск номер 48. Услышимся.
Пока.